В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. На календаре 16 мая и в ближайший час говорим о таком. На линии разграничения усилились обстрелы. Есть погибшие и раненые. Почему в Донецке и Макеевке мобильная связь работает с перебоями?
Операторы не заинтересованы обслуживать сети, которые постоянно портятся и количество абонентов уменьшается.
Кому на Донбассе волонтеры подарят вышиванки к празднику?
І вишиванка з давніх давен, вона була символом чистоти, надійності, це оберіг. І сьогодні ми хочемо передати цей оберіг.
А во второй части программы мы поговорим о роли украинских СМИ в примирении сторон конфликта на Донбассе и о том, чему украинские журналисты могут научиться у своих коллег из других постконфликтных стран.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Трое гражданских жителей ранены за период с 13 по 15 мая в зоне конфликта в Донецкой области Украины, сообщает Донецкая областная военно-гражданская администрация. По сообщению, их доставили в больницы с минно-взрывными ранениями. В частности, двух жительниц Маринки госпитализировали в травматологическое отделение Центральной городской больницы Курахова, а жителя Авдеевки в травматологическое отделение Центральной городской больницы города Дмитров. О необходимости скорейшего разминирования территории неоднократно заявляли в ОБСЕ. Поддерживаемые Россией сепаратисты 36 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, в результате боевых действий погиб один украинский военный и еще один ранен. Это произошло на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку противник один раз порушив режим тиші. Це сталося у Щасті. Різко загострилася обстановка на Донецькому напрямку. Противник там активізував обстріли буквально по всьому фронту. На Світлодарській дузі, у Зайцевому, Авдіївці, Опитному. Аналогічна обстановка і на Маріупольському напрямку. Там також ворожі провокації тривають по всьому фронту.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные ночью обстреляли из миномета в северную и западную части Донецка, окрестности Ясиноватой и село Саханка Новоазовского района. О пострадавших не сообщается. Сепаратисты из группировки ЛНР заявляют о двух обстрелах со стороны украинских военных, в частности, район села Калиновка. По их словам, в результате этого никто не погиб. Социальные выплаты восстановили 80 тысячам переселенцев, которые подтвердили свое проживание на территории подконтрольной украинской власти. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Как сообщает пресс-служба правительства в интервью «Апострофу», Розенко напомнил, что Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом и СБУ начало работу по прекращению выплат тем лицам, которые имеют статус вынужденного переселенца, но фактически проживают на территории неподконтрольной украинской власти. Вице-премьер уточнил, что проверка проводилась СБУ, пограничниками, МВД, миграционной службой. В аннексированном Россией Крыму в заключении находятся 18 крымских татар. Об этом заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его информации, 14 крымским татарам объявили о подозрении в организации террористических актов. Чубаров считает, что таким образом российские власти пытаются представить Западу крымских татар как исламских экстремистов в Крыму. Международные организации, а также Европарламент неоднократно заявляли о нарушении прав человека в незаконно аннексированном Россией Крыму и призвали Москву прекратить нарушения. Подконтрольные России власти Крыма называют такие заявления преувеличением. Министр культуры и демократии Швеции Алис Бакунке поздравила Украину с победой на международном песенном конкурсе Евровидения и предложила помощь в проведении конкурса, который в следующем году должен состояться в Украине. Об этом сообщает Министерство культуры Украины. Министр Алис Бакунке на встрече с украинским коллегой Евгением Нищуком в Стокгольме подчеркнула готовность Швеции отправить в Украину своих специалистов для внедрения в украинских реалиях новаций, в частности в реформировании министерства.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. 2 года военного конфликта на Донбассе кардинально изменили украинское общество. Люди устали от смертей и войны, потеряли надежду договориться со своими политическими оппонентами. Почти 2 миллиона внутренних переселенцев учатся сосуществовать со своими новыми соседями, а соседи с ними. Часто, основываясь на мифах, предрассудках и пропаганде, украинцы составляют свое мнение о жителях неподконтрольных правительству частях Донецкой и Луганской областей. Все эти проблемы активно обсуждают украинские медиа, не всегда помогая примирению сторон. Насколько профессионально конфликт на Донбассе и его последствия освещают украинские СМИ? Какую роль медиа играют в примирении сторон конфликта? Что нужно делать, чтобы украинские СМИ не усугубляли раскол в обществе? И чему украинские журналисты в этом могут научиться у своих коллег из других постконфликтных стран? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Наши гости сегодня – медиа-эксперт и руководитель мониторингового отдела Института массовой информации Елена Голуб, а также Петру Маковей, исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Молдовы. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В неподконтрольных Украине районах Донецкой области, а также во всей прифронтовой зоне перебои с мобильной связью. Об этом нам рассказали жители этих регионов. Из 3 основных мобильных операторов Украины на неподконтрольной части частично работают 2. Эксперты считают, что в ближайшее время в Донецке и Луганске украинская мобильная связь может и вовсе исчезнуть. Почему? В материале Дмитрия Донского.
Максим проживает в Макеевке. Он с трудом дозвонился в редакцию «Донбасс Реалии» и рассказал, что в последние несколько дней мобильная связь как внутри неподконтрольных районов, так и с остальной территорией Украины очень плохая. Перебои случались и до этого, но с конца прошлой недели либо невозможно дозвониться, либо очень плохое качество.
Последние 3 суток качество вообще ужасное. То есть я и на МТС, и на Лайфе пробовал. Перед этим 2 дня вообще как бы. Я вот, например, звоню, меня слышат, я ничего не слышу. То же самое мне перезванивают, я ничего не слышу. То есть какие-то помехи то ли создаются, то ли качество намеренно ухудшается, может быть, чтобы переходили на Феник, это без понятия. Сейчас боевые действия в районе Ясиноватского блокпоста, в районе Авдеевки. Я недавно был в Артемовске, то же самое было. То же самое. Вот при фронтовом городе невозможно было ни до кого дозвониться. У меня серьезные проблемы даже из-за этого возникли.
С лета 2014 года в Донецкой и Луганской областях под угрозой вооруженных боевиков перестал работать мобильный оператор «Киевстар». Оставшиеся мобильные операторы также не могут обеспечивать качественную связь, говорят связисты. В компании «Life» нам сообщили, что еще год назад вывезли с ним под контрольной территории все коммутационное оборудование для того, чтобы упредить любые возможности боевикам получить доступ к сети и данным. Теперь управляют сетью удаленно. Так компания LifeCell описала свою работу в условиях конфликта.
Управление сетью LifeCell осуществляется удаленно из других городов, так как все ключевое сетевое оборудование компании находится вне оккупированных территорий, что обеспечивает безопасность защиту данных абонентов. Учитывая дистанционное управление сетью, весьма часто наблюдаются перебои со связью. Большая часть оборудования оператора на временно оккупированных территориях не работает из-за повреждений либо отсутствия электропитания. На данный момент нет возможности предоставлять услуги качественной связи на оккупированных территориях.
Военные эксперты считают, что ухудшение качества мобильной связи вряд ли связано с целенаправленной работой подавляющих устройств противника. Скорее всего, операторы не заинтересованы обслуживать сети, которые постоянно портятся и количество абонентов уменьшается. Таким образом, обслуживание становится дорогим и рискованным. Эксперт по вопросам информационной безопасности Центра военно-политических исследований информационного поля Вячеслав Гусаров считает, что власти группировки ДНР даже заинтересованы в том, чтобы лишить жителей неподконтрольных Украине районов связи с внешним миром.
Информационный поток с Украины в любом виде, он должен быть минимизирован. Помимо того, что туда не доходят радиосигналы, ФМ-радиостанции, телевизионные сигналы не доходят, почему бы еще не ограничить переговоры между родственниками, которые находятся на административной, вот в административной Украине, и с теми, кто остался в той Украине, которая не контролируется сейчас. Почему? Это вполне в риторике Кремля.
Возникший вакуум мобильной связи сепаратисты самостоятельно заполнить не смогут, несмотря на попытки создать своего оператора «Феникс», считает Вячеслав Гусаров. Новые международные операторы на неподконтрольные территории не пойдут, поскольку это чревато санкциями. Скорее всего, на неподконтрольную территорию пойдут российские фирмы, которые не боятся санкций, поскольку они и так уже наложены на Россию. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
На линии соприкосновения активизировались боевые действия. Вчера в Авдеевке ранили мирного жителя, также ранили одного военного, а один был убит. Погибший находился в Опытном, а раненый в Зайцево. Ранее же глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский заявил о резком обострении ситуации в зоне конфликта. Залпы слышали жители практически всех районов Донецка, а также жители прифронтовой зоны. Подробнее о ситуации нам расскажет спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владислав.
Добрый вечер вам.
Расскажите, пожалуйста, о ситуации на линии разграничения. Насколько участилось там количество обстрелов?
Да, ситуация, несмотря на то, что ситуация в районе проведения антитеррористической операции является контролированной, но она имеет четкие тенденции и все факторы, которые свидетельствуют о том, что она обостряется. Например, за текущие сутки зафиксировано в районе проведения антитеррористической операции 13 обстрелов позиции сил антитеррористической операции. В том числе большое количество боевиков задействовали во время обстрелов артиллерийских систем 22-мм, а также минометов калибра 82 и 120 мм. Суммарно, только по Авдеевке боевики в период с 0 часов 30 минут до практически до 3 часов ночи, по нашим позициям в Авдеевке, боевики выпустили 65 снарядов 22-мм артиллерийских систем. Порядка 40 снарядов было выпущено из минометов калибра 82 мм и 24 мины было выпущено по нашим позициям из минометов калибра 120 мм. По данным нашей разведки, достаточно большое количество персонала из числа снайперских подразделений зашло на территории, которая в настоящее время находится под контролем боевиков. Боевики также активно используют для разведки сил и средств сил антитеррористической операции беспилотные летательные аппараты. Поэтому те же, которые я озвучил в начале выступления, о том, что ситуация обостряется, она имеет место и она имеет достаточно четкое подтверждение.
Владислав, а как Генштаб объясняет вот такую активизацию боевых действий?
Мы четко понимаем, что боевики абсолютно внятно и четко управляются своими руководителями из кремлевских стен. И в данном случае боевики выполняют волю своего руководства, если они получили задачи и задачи, они эти задачи реализовывают. Причем боевики не только повысили интенсивность обстрелов наших позиций, но и пытаются прощупать нашу оборону. Например, вчера вечером, в период с 9 до 10 вечера, в районе Опытного, боевики силами до 15 человек пытались атаковать наши позиции. Это опорный пункт. Вели нападение со стороны жилого комплекса «Спартак», использовали при атаке на наши позиции огневые средства поддержки, в том числе зенитные установки ЗО-23-2, крупнокалиберные пулеметы, использовали автоматические гранатометы, а когда атака боевиков захлебнулась, потому что умелыми действиями личного состава на опорном пункте эта атака была отбита, боевики вступили под прикрытием огня из минометов 82-мм. То есть очередная атака боевиков отбита, статус-кво сохранено, но в результате этого боя одного украинского военнослужащего мы потеряли. От полученных ранений военнослужащий на месте боевого столкновения умер. А потери боевиков в настоящее время уточняется, только мы будем иметь более четкую и проверенную информацию о потере боевиков, мы безусловно об этом сообщим.
Спасибо за информацию. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. В свою очередь, сепаратисты сообщают о том, что вчера вечером по окрестностям Донецка и Ясиноватая было выпущено около 65 мин. Украинские же военные заявляют о полном выполнении минских договоренностей. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Американские эксперты видят в системе противоракетной обороны очень ограниченный инструмент самообороны, а потенциальную угрозу усматривают в действиях Москвы. Так они отвечают на заявление России об угрозе со стороны Соединенных Штатов Америки из-за установки противоракетного щита в Румынии. В четверг в городе Девеселу произошла церемония, которая подвела окончательную черту под затянувшимися на десятилетия попытками Москвы не позволить Европе защититься от ракетной угрозы со стороны Ирана. На базе в Девеселу вступил в строй первый в Европе сухопутный антиракетный комплекс, предназначенный для перехвата баллистических ракет среднего радиуса действия, которыми в недалеком будущем континенту может угрожать недружественный Иран. Кремль воспринял создание антиракетного щита, прикрывающего Европу от Ирана, как фронт и личный вызов. Как оценивает заявление руководства Российской Федерации американский военный эксперт, аналитик Гудзоновского института Ричард Вайц и военный эксперт из американского аналитического центра CNA Михаил Кофман, узнавал журналист Юрий Жигалкин.
Вот как объясняет задачу противоракетного комплекса в Румынии Ричард Вайц.
Соединенные Штаты дислоцируют в Европе противоракетные системы для защиты от иранской ракетной атаки. У США уже есть противоракетные комплексы, базирующиеся на кораблях, находящихся в европейском регионе. Ракеты-перехватчики, установленные в Румынии, а в будущем в Польше, позволят расширить диапазон их действия. Это более современные ракеты. На них нет боеголовок. Они рассчитаны на прямое попадание и должны, образно говоря, разбивать ракеты противника. Любому специалисту ясно, что эти системы предназначены для перехвата единичных ракет, выпущенных из Ирана в направлении Европы.
Но если попытаться встать на точку зрения тех в России, кто видит в этой противоракетной системе символ неких тайных планов Вашингтона, попытку окружить Россию ракетами, в будущем, например, подменить оборонительные ракеты наступательными, это звучит дико или в теории такое возможно?
Во-первых, нам эти ракеты не нужны, потому что у США есть ядерные субмарины, бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, которые более эффективны для нанесения ответного удара. Во-вторых, зачем Вашингтону идти на всяческие ухищрения, тратить значительные деньги на сооружение противоракетной системы, если цель заключается в том, чтобы расположить ракеты поближе к России? Это гораздо проще сделать, разместив такие ракеты, скажем, в странах Балтии или даже на Украине, если украинцы захотят этого. Но это не имеет ни тактического, ни стратегического смысла. Все эти системы в случае конфликта будут мгновенно уничтожены. С практической точки зрения, более правильно держать пусковые установки на большей дистанции от российских рубежей.
Михаил Кофман, вот Ричард Вайц считает, что говорить об угрозе России со стороны этой антиракетной системы абсурдно. По его словам, нейтрализовать российские ракеты можно другими простыми и дешевыми, более верными способами. Что вы думаете о российских протестах по поводу открытия этой первой очереди противоракетной системы?
Российская сторона представляет в реальности политическую утку. И главная проблема это в том, что Соединенные Штаты развертывают систему противоракетной обороны. Они понимают, что эта пусковая система и та, которую будут ставить в Польше, очень ограничена, и никакие возможности на перехват российских ракет стратегических у нее нет и не будет.
Вы считаете, что это чистой воды политическая игра со стороны Кремля?
Да, это политическая игра, но у Кремля есть две, как сказать, настоящие проблемы. Там существует два жизненных вопроса. Первое. В любом случае Кремль ненавидит, когда Соединенные Штаты дальше развивают свое военное присутствие в Европе. Во-первых. Во-вторых, проблема для Кремля это то, что Соединенные Штаты все-таки работают на развертывание противоракетной обороны. Чего Москва боится, это дальнего будущего. 20 лет вперед, 30 лет вперед. Что со временем и с большим вкладом денег Соединенные Штаты смогут создать противоракетную оборону, которая уже будет не просто эффективная, но наиболее дешевая, и могут создать какой-то противоракетный щит не в Европе, а в Соединенных Штатах.
Это было интервью с военными экспертами Ричардом Вайцем и Михаилом Кофманом. Перспективы нового противоракетного комплекса с ними обсудил журналист Юрий Жигалкин.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Верховная Рада на этой неделе ожидает от президента кандидатур на должность членов Центральной избирательной комиссии, состав которой уже почти два года требует обновления. Законное обновление ЦИК обязательно должно учитывать интересы всех политических сил, подчеркивают эксперты. Это легитимизирует Центризбирком и будет способствовать реформированию избирательного законодательства. Подробнее расскажет Юрий Матвійчук.
Кандидатури до складу Центральної виборчої комісії можуть бути внесені на розгляд Верховної Ради вже на цьому пленарному тижні. Про це заявив народний депутат фракції БПП Володимир Ар'єв, повідомляє прес-служба поліцили. Його колега по фракції, член парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя, екс-голова комітету виборців Олександр Черненко, вважає, що в разі надходження такої пропозиції від президента проблем з її затвердженням депутатами не буде, адже всі фракції і групи запропонували главі держави свої кандидатури до складу ЦВК.
Я думаю, що коли буде таке подання, воно врахує інтереси політичних сил парламенту, то воно буде проголосовано без проблем, тому що затягувати вже далі нікуди це питання.
Склад Центрвиборчкому вже давно потребує оновлення, адже семирічний термін повноважень 12 із 15 членів комісії завершився ще у червні 2014 року. Але депутати подовжили їхні повноваження на невизначений термін для того, щоб результати тодішніх президентських виборів оголосила легітимна ЦВК. Тепер, з наближенням до виборів в кількох мажоритарних округах, оновлення ЦВК стає важливим і нагальним. На цьому, зокрема, наголосив гендиректор комітету виборців Олексій Кошель.
Дуже важливо, щоб вибори по чотирьох округах, які відбудеться в липні, а наголошується, можуть бути вибори також і по семи мажоритарних округах, щоб ці вибори організовував новий склад Центральної виборчої комісії. Тим більше для нового складу ЦВК це було б дуже гарним стартом, і вони б апробували свою роботу на проміжних виборах.
Усі фракції групи українського парламенту ще наприкінці минулого року подали президентові свої пропозиції. Загалом 30 прізвищ. Найбільше 16 кандидатур запропонувала фракція блоку Петра Порошенка. Пізніше опозиційний блок відкликав подані ним 6 кандидатур і замінив однією чинного голови ЦВК Михайла Охендовського. Згідно із законом, президент має врахувати пропозиції парламентарів. При цьому слід задовольнити інтереси всіх депутатських фракцій і груп, наголосив аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев.
Жодна з фракцій і груп не має бути проігнорована під час оновлення складу Центральної виборчої комісії. Ця умова забезпечить довіру до нового складу ЦВК з боку самих політичних сил. І жодна з політичних сил не зможе сказати, що оновлений склад ЦВК є підконтрольним лише одній політичній групі.
За словами Олександра Клюжева, законне оновлення складу Центрвиборчкому також легітимізує його в очах громадськості, а ще надасть можливість цьому органу працювати над удосконаленням Інституту виборів в Україні.
С возможностями обновления Центральной избирательной комиссии нас познакомил киевский корреспондент Юрий Матвейчук. Это программа «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
К социально-экономическому кризису в Украине может добавиться энергетический. В Украине планируется пенсионная революция, и как Джамала победила на Евровидении. Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Правительство после установления единого тарифа на газ для населения и котельных продолжает играть с украинцами, как кот с мышью, пишут «Вечерние вести». Министры раздают обещания вместо того, чтобы пересмотреть цену на голубое топливо и снизить ее до справедливого уровня. Такая политика людоедов приведет к тому, что вместе с социально-экономическим кризисом Украина не избежит энергетического коллапса. По мнению экспертов, во внедрении новых тарифов есть коррупционная выгода. Не зря правительство так настаивает на том, чтобы население оформляло субсидии. По разным оценкам, 75% украинцев обратятся за помощью к государству. Для выплаты субсидий правительство хочет забронировать 40 миллиардов гривен в госбюджете. Этих денег не хватит. Более того, в настоящее время задолженность по выплате субсидий уже составляет 24 миллиарда гривен. Из-за дефицита госбюджета в 14% дальше будет только хуже, говорит эксперт в интервью изданию. В Украине уже в этом году может начаться пенсионная реформа. Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил министр финансов Александр Данилюк. Как уточняет Кабмин, речь идет о поданном на днях в Раду законопроекте правительства, который предусматривает введение накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий, начиная с 1 июля 2017 года. Если закон примут, это, по мнению экспертов, будет означать пенсионную революцию, которая должна была произойти еще в 2003 году, но все время откладывалась. Как пишет издание, некоторые парламентарии не в восторге от законопроекта и считают изменения несвоевременными. Другие же, наоборот, правильными и изменениями, которые будут работать на экономику страны. Подробнее в статье «Пенсионная революция» по-украински. Российская редакция «Радио Свобода» пишет о победителе песенного конкурса «Евровидение». Вопреки прогнозам букмекеров, единодушно отдававших первое место россиянину Сергею Лазареву, победу на «Евровидении» одержала украинская певица Джамала. Она исполнила песню 1944, посвященную трагедии сталинской депортации крымских татар. В числе депортированных были близкие родственники Джамалы, в том числе ее прабабушка. Как пишут журналисты издания, после победы певица не скрывала своей радости, но не забыла о трагическом сюжете, который лег в основу ее песни. «Я бы вообще не хотела, чтобы это было, чтобы этот ужас с ней случился и чтобы не было вообще этой песни. Так было бы лучше», — ответила Джамала после победы на вопрос о том, что бы она хотела сказать своей прабабушке, депортированной из Крыма в 1944-м. Подробнее об истории семьи певицы Джамалы читайте на сайте.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Женщины Украины – детям Донбасса. Под таким девизом детям-переселенцам и детским домам семейного типа Мариуполя и Северодонецка отправят вышитые сорочки ко дню вышиванки. 19 и 20 мая дети из этих городов выйдут на праздник в вышиванках, собранных в 20 областях Украины. Как собирали сорочки, узнавала Дарья Краня.
Глава Союза женщин Украины Леокадия Герасименко говорит, что на идею передать вышиванки детям Донбасса откликнулось 20 областей Украины. По словам Герасименко, многие мамы, узнав об инициативе, предлагали передать вышиванки своих детей с фото и рисунками, которые малыши рисовали бы своим сверстникам из Донбасса.
200 вышиванок від жінок України. То дітей буде вдягнені в ці вишиванки. Діти візьмуть участь у святі вишиванок в Маріуполі. І 100 вишиванок будуть передані дітям Сєвєродонецька.
Поддержала ініціативу Ірина Зайцева, учредитель одноіменного благотворительного фонду. Зайцева отметила, що сама родом із Донбаса, і крайне важливо показати цим дітям, що інші регіони України о них пам'ятають і підтримують.
І ці вишиваночки замечательні, які ми зібрали і будемо передавать, то это не просто красивый подарок. Эти вышиванки – это символ. Это символ любви и заботы женщин со всей Украины. А вместе с этими вышиваночками мы передаем свою любовь, мы хотим передать свою поддержку, мы хотим согреть сердца этих детей и дать им понимание, что вся Украина вместе с ними. И представьте, если родители в поддержку будут рассказывать своим детям о значении вышитой сорочки. Представьте, какое поколение мы с вами вместе будем расти. И это не будет поколение искалеченных войной психики, да, детей.
Лиса Савинская, основательница благотворительного фонда «Ты не сам» и организатор концертов, говорит, что приезжая на Донбасс, она видит патриотически настроенных людей, которые хотят жить в Украине, поэтому их необходимо поддержать в этом желании.
То, как не мы, можем их поддержать. Людей, которые действительно оказались в таких сложных условиях. Но это люди наши, это люди украинцы, это люди настоящие патриоты, просто замечательные люди.
Леокадия Герасименко, говоря об акции, обращает внимание на то, что помимо передачи вышиванок с детками будут проводиться мастер-классы. Кроме того, передача вышиванок организована в рамках программы психологической помощи детям Донбасса.
Еще 100 вышиванок будет передано в семьи и будинки семейного типа. Бо, наприклад, ці діти, які знаходяться в будинках сімейного типу, вони також із сімей тимчасово переселених сімей.
Пройти в вишиванках на параді у дітей Донбаса буде можливість уже 19 і 20 мая в Маріуполі, Сєвєродонецькі, соответственно. Прийнявши участь в акції, жінки говорять, що прежде всього передають свій оберег дітям, пострадавшим від воєнних дій. Дар'я Карання, Донбас Реалії.
История. Личность. Виктор Брызгин.
Чемпион Олимпийских игр 1988 года, чемпион Европы 1986, серебряный призер мирового первенства 1987 и бронзовый призер чемпионата мира 1983. Виктор Брызгин родился в Луганске. В детстве рос бойким парнем, рассказывал про себя Брызгин. Когда начал на уроках физкультуры показывать высокие результаты, учителя родителям предложили отдать сына в спортивный интернат. Именно здесь он стал к спорту относиться серьезно. В этом же учреждении познакомился со своей будущей женой Ольгой. После свадьбы карьера Виктора Брызгина пошла в гору. Если до обручения с Ольгой в его копилочке была только одна бронзовая медаль чемпионата мира, заработанная в эстафете, то после женитьбы спортивный послужной список разросся до невероятных размеров. В 1986 становится чемпионом Европы. Через год на чемпионате мира Брызгин получил серебро. Ну а следующий год и Олимпиада 1988 не только принесли спортсмену всемирную известность, известность, но и вписали его имя в пантеон славы украинского спорта. Из воспоминаний Виктора Брызгина: «Мы настраивались бороться за олимпийскую медаль с американцами. Хотели взять реванш за проигрыш на чемпионате мира. Так получилось, что на Олимпиаде 88-го американцев в полуфинале дисквалифицировали за нарушение правил передачи эстафетной палочки. Вот тогда-то мы и почувствовали, что есть реальный шанс победить. И сборной СССР удалось стать первыми, пробежав эстафету за 38 секунд 19 миллисекунд. Сейчас Виктор Брызгин тренирует спринтеров сборной Украины».
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Вблизи Ясиноватой, где идут ожесточенные бои между украинскими военными и поддерживаемыми Москвой сепаратистами, под обстрел попали российские журналисты из государственной телекомпании ВГТРК. Об этом вечером накануне сообщил сепаратистский сайт Донецкое агентство новостей, а сегодня эту информацию подтвердили и в самой телекомпании. По словам корреспондента ВГТРК Станислава Назарова, в район Ясиноватой съемочная группа добралась пешком в сопровождении боевиков группировки ДНР. Украинская сторона заявление пока не комментировала. Количество жертв взрыва и обрушения породы на шахте Малоивановская Перевальского района Луганщины достигло 5. Об этом сообщил так называемый заместитель начальника следственного отдела Генеральной прокуратуры ЛНР Александр Александров. На сегодняшний день 5 тел извлечены. В отношении еще четверых продолжаются поисковые работы, говорится в сообщении. Ранее председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко заявил, что Малоивановская не является шахтой Министерства топлива и энергетики Украины. Он заявил, что это Купанка, и авария там произошла из-за несоблюдения техники безопасности. Народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко обратился в СБУ, МВД и Генпрокуратуру с просьбой закрыть уголовное производство в отношении сотрудников сайта «Миротворец». Волонтеры проекта «Миротворец» не нарушали Конституцию и законы Украины. У них, как и у каждого гражданина и журналиста, есть право распространять любую информацию, не запрещенную законом, написал на своей странице в Facebook Геращенко, обнародовав свое обращение к силовикам. Ранее на сайте «Миротворец», где собирают данные о донбасских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали, обнародовали полученный благодаря взлому компьютерных баз данных сепаратистов список из более 4000 журналистов, которые в свое время получали так называемую аккредитацию в сепаратистской вооруженной группировке ДНР. Эта публикация вызвала возмущение ряда правозащитников, части журналистского сообщества, а также ОБСЕ. Первая печатная в Украине книга «Апостол» Ивана Федорова, напечатанная в 1574 году, исчезла из отдела старопечатных редких изданий Национальной библиотеки Украины имени Вернадского. Об этом заявил директор библиотеки Владимир Попик. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту кражи. Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения. Проводится экспертиза по оценке стоимости похищенного издания.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. 2 года военного конфликта на Донбассе кардинально изменили украинское общество. Люди устали от смертей и войны, потеряли надежду договориться со своими политическими оппонентами. Почти 2 миллиона внутренних переселенцев учатся сосуществовать со своими новыми соседями, а соседи с ними. Часто основываясь на мифах, предрассудках и пропаганде, украинцы составляют свое мнение о жителях неподконтрольных правительству частях Донецкой и Луганской областей. Все эти проблемы активно обсуждают украинские медиа, не всегда помогая примирению сторон. Насколько профессионально конфликт на Донбассе и его последствия освещают украинские СМИ? Какую роль медиа играют в примирении сторон конфликта? Что нужно сделать, чтобы украинские СМИ не усугубляли раскол в обществе? И чему украинские журналисты в этом плане могут научиться у своих коллег из других постконфликтных стран? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях у программы «Донбасс Реалии» исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Молдовы Петру Маковей. Здравствуйте, Петру.
Здравствуйте.
Также на прямой телефонной связи с нами Елена Голуб, медиаэксперт и руководитель мониторингового отдела Института массовой информации. Здравствуйте, Елена.
Доброго дня.
Я вот прежде всего поясню нашим слушателям, почему Елена по телефонной связи. Сейчас практически все украинские медиа-эксперты находятся в Киеве на международной конференции «Участие СМИ в примирении. Уроки для Украины». Туда приехали журналисты и эксперты из других постконфликтных стран. Они как раз обсуждают о том, как вести себя украинским медиа во время конфликта и после конфликта. Тем не менее, вот, к счастью, Петру нашел время к нам приехать в студию. И спасибо вам, Елена, за то, что тоже нашли время с нами пообщаться. Елена, первый вопрос к вам. Насколько я знаю, «Детектор Медиа», общественная организация, провела вот в преддверии вот этой международной конференции исследование освещения конфликта на Донбассе украинскими СМИ. Расскажите, пожалуйста, о результатах этого исследования, как украинские СМИ освещают конфликт и его последствия.
Ну, ми насправді Інститут масової інформації в партнерстві з «Детектор Медіа» провели дослідження того, як українські ЗМІ висвітлюють конфлікт на Донбасі. «Детектор Медіа» проводив моніторинг саме телебачення, ми проводили моніторинг друкованих та інтернет-ЗМІ. Тобто це була така партнерська робота. Насамперед, хочеться сказати, що українські ЗМІ досить мало приділяють уваги висвітленню цього конфлікту, особливо це стосується саме тих ЗМІ, які досліджували ми, це інтернет та друковані засоби масової комунікації. Я можу говорити про це, тому що я займалася цим дослідженням. Дослідження показало власне те, що дуже мало інформації українські ЗМІ дають про мешканців непідконтрольних Україні територій. Практично така інформація відсутня. Тобто ми бачимо такий собі інформаційну стіну між жителями неокупованої території та жителями тимчасово окупованої території. Ми не можемо скласти загальної картини про те, як живуть люди на непідконтрольних Україні територіях. І, безумовно, люди, які живуть на окупованих територіях, не мають достовірної інформації про те, як живе Україна вільна, власне.
То есть, грубо говоря, в этом исследовании можно поставить в работе украинским СМИ какую-то очень негативную оценку, в принципе. Правильно, Елена?
Що стосується, розумієте, ставити негативну оцінку – це трошки зарано, перш за все, тому що треба подивитися причини, які цьому передумують, ну, чому саме так, да? Тому що можуть бути цілком якісь адекватні причини, на які українські журналісти не можуть так чи інакше впливати. Тому говорити просто так відразу, що якась негативна оцінка, я б не стала.
Ну от ще о причинах, які приводять к такой роботі українських СМІ, ми поговоримо. Напоминаю, у нас в гостях в студії Петру Маковей, також исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Молдовы. Петру, скажите, вот эти проблемы українських СМІ, являються ли они характерными для во время конфликта, да, и постконфликта, если учитывать о том, что Молдова тоже имела опыт военного конфликта и тоже было такие же проблемы у прессы, или я не прав?
Нет, вы правы, и ситуация не новая для журналистов Республики Молдова, учитывая тот факт, что 24 года назад в нашей стране был подобного рода конфликт, конечно же, с меньшими жертвами, но от этого конфликт не стал менее драматичным и даже трагичным, потому что во время Приднестровского конфликта, вернее, гражданской войны, которая та же Российская Федерация подогревала на территории Республики Молдова в 1992 году, погибло примерно, не существует точных статистических данных, число умерших колеблется между 1000 и 1300 человек в зависимости от источника информации, и та же ситуация тогда складывалась, я помню это, потому что я тогда был начинающим журналистом и как раз пытался освещать ситуацию в Приднестровском регионе Республики Молдова, и мне припоминается, что те же самые проблемы, то же самое поверхностное освещение этого конфликта наблюдалось тогда и в нашей стране, но учитывая то, что прошло 20, почти полвека, и методы ведения войны, в том числе гибридной войны, в первую очередь российской пропаганды, которая, в принципе, является основным оружием в случае Украины, они очень изощренные, и журналистам, перед журналистами стало больше провокаций профессионального характера, которым они должны сейчас как бы противодействовать качественной журналистике.
Вызовы именно.
Вызовы, да, правильно.
А скажите, с какими проблемами тогда сталкивались молдавские медиа? Что было характерно? То есть было ли такое же, что в другой стороне конфликта не давалось слова и так далее? Вот то, о чем сейчас сказала
Елена. Абсолютно, абсолютно то же самое. Ничего нового как бы в этом нету. Была та же самая ситуация, когда часть журналистского сообщества Республики Молдова, правобережья, они давали материалы, которые соответствовали 100% государственной пропаганде, то есть тому, что хотели видеть в материалах чиновники правительства Республики Молдова. А тогда, конечно же, вся ситуация сводилась к тому, что они враги. И, соответственно, большинство молдавских СМИ представляли их как таковыми.
Они это делали добровольно или это была цензура государственная?
Нет, скорее всего, это было смешанное. Очень много журналистов. Я помню себя в те годы. Я считал, что это является моим долгом патриота-молдаванина представлять. И я даже это делал, может быть, неосознанно. Я их это представлял как врагов. Я просто в это очень сильно верил, я заставил себя в это поверить, и, соответственно, через то, что я делал, я передавал это мнение своим читателям, но если проводить параллель с тем, как писали на эту тему журналисты с левого берега Днестра, то ситуация, опять же, с точностью да наоборот. Соответственно, мы для них были врагами в то время. Официальная пропаганда или официальная, я не знаю, официальная коммуникация подстегивала это, и было мало журналистов, которые пытались давать как бы более или менее сбалансированные точки зрения, и, соответственно, те журналисты, я из бесед с коллегами в Украине понял, что та же ситуация наблюдается в вашей стране, журналисты, которые пытаются быть более или менее объективны, сбалансированно преподносить информацию, в том числе тех, которых мы считаем нашими противниками по каким-то причинам. Некоторые коллеги из журналистского сообщества считают их чуть ли не предателями. Точно такая же ситуация была и в Республике Молдова в 90-х годах. Мне казалось, что за 25 лет в нашем менталитете произошли какие-то изменения, потому что я даже сегодня на конференции делал такую параллель с войной в Ираке, в которой погибали каждый день американские солдаты, но это не помешало журналистам делать расследование и доказать, что в Ираке не было атомного оружия, из-за которого официально США и развязали эту войну. Но это, я думаю, мне кажется, что через много лет, наверное, у нас тоже будет, как профессионалов, журналистов, менталитет того, что мы обязаны говорить правду вне зависимости от того, если эта правда соответствует государственной политике или тому, что думают об этом большинство наших читателей и большинство коллег. Журналист должен говорить правду. Мне кажется, сейчас мне это кажется логично и правильно. Тогда, повторюсь, я рассказываю на своем собственном опыте, я тогда так не думал, к сожалению.
То есть это общие ценности и для молдовского, и для украинского журналиста, и для журналиста любой точки планеты.
И они, к сожалению, к некоторым приходят с опытом, потому что некоторые молодые журналисты как бы пытаются самоутвердиться, и, соответственно, они это делают не совсем профессионально, с профессиональной точки зрения правильно.
Напоминаю нашим слушателям, сегодня у нас в гостях Петру Маковей, исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Молдова, также по телефонной связи Елена Голуб, медиаэксперт Института массовой информации. Мы говорим о роли украинских СМИ в примирении во время конфликта на Донбассе. Елена, вот такой вопрос к вам. Вы уже сказали о том, что у негативных качеств того, как работают украинские СМИ, это то, что они замалчивают проблемы внутренних переселенцев, не дают точки зрения альтернативной, практически неизвестно о том, что происходит на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. Есть причины. Какие это причины? Расскажите.
Я перепрошую, я сказала, не замовчують, а насправді я сказала, що мало висвітлюють. І цьому є причини. Причини – одна з тих причин, що, можливо, українські журналісти не можуть перевірити інформацію, яка надходить з окупованих територій. І саме тому, можливо, не подають тієї інформації, яка була б важлива. Тобто неможливість перевірити інформацію іноді не дає її озвучувати, як ви розумієте. Тому що одна з проблем журналістики – це недостатня перевірка інформації та джерел інформації. І я абсолютно погоджуюсь з колегою, що для нас, для українських журналістів в тому числі, дуже важливо подавати точну інформацію. Тому що одна з проблем конфліктів – це те, коли розповсюджують неправдиву інформацію, коли поширюють фейки. Тобто неможливість перевірки інформації, я думаю, є одна із тих причин, яка не дає українським журналістам достатньо багато писати про окуповані території. Ще одна причина є те, що українські журналісти часто просто не мають доступу до тієї території, тобто, щоб самим там перебувати та, власне, бачити та висвітлювати, що там відбувається. Тому що, як ми розуміємо, для українських журналістів є певна небезпека для життя та здоров'я перебування на тих територіях. Тому я думаю, що це основні причини, чому так мало інформації. І ще одна з причин – це те, що лише великі телеканали можуть дозволити собі утримувати кореспондентів, які там живуть, або хоча б приблизно біля лінії розмежування живуть і можуть слідкувати за перебігом конфлікту. Інтернет-ЗМІ та друковані ЗМІ наразі не мають таких можливостей, тому що, як ми розуміємо, ЗМІ у нас наразі не є бізнесом, відповідно, в них, можливо, немає можливості, щоб там утримувати кореспонденцію.
Спасибо, Петру. Я думаю, те же самые проблемы были и у молдавской прессы. Я понимаю, нет таких простых ответов, да, на все эти вопросы, но вот Елена обрисовала три проблемы. То, что журналисты часто не могут проверить достоверность данных, поступающих оттуда, что у них нет доступа для того, чтобы узнавать об этой информации, и вот нет финансирования для того, чтобы содержать там журналистов. Какие выходы вот может молдавский опыт дать Украине?
Опять же, говоря об опыте Молдовы, нужно учитывать то, что прошло уже 24 года с момента завершения активной фазы этого конфликта. Конфликт далеко не разрешен. Слава богу, что там нету боевых действий и люди там не погибают. В то же время идет бесконечный переговорный процесс, который ни к каким конкретным результатам не приводит. И если говоря о СМИ, о доступе людей к информации, даже были такие предложения, чтобы разрешить телеканалам с обоих берегов Днестра ретранслировать свои передачи, соответственно, из Приднестровского региона на правый берег, из правого берега на левый берег. Даже какое-то время два телеканала с правобережья, это общественный телеканал «Молдова-1» и частный телеканал «Публика ТВ», ретранслировались в Тирасполе, но потом молдавская очень многие эксперты посчитали неправильным разрешать пропагандистскому каналу из Приднестровья вещать на территорию республики, подконтрольной конституционным властям Республики Молдова, и, соответственно, перекрыли приднестровцы и те каналы, которые там вещали. Мы говорили с вами и правильно, и коллега говорила, и правильно, что нет, что одной из основных причин поверхностной информации – это отсутствие доступа. С другой точки зрения, мне кажется, и я с коллегами тоже говорил, что чему могут научиться украинские журналисты от молдавских журналистов, не допускать тех ошибок, которые мы допустили в период постконфликта. Я надеюсь, что конфликт в активной фазе в Украине завершится, и будет период, когда нужно будет налаживать отношения между людьми, в первую очередь между людьми, а не между чиновниками, потому что, как я говорил, чиновники, которые сейчас в так называемых республиках на востоке Украины, они, наверное, между собой перестрелят когда-нибудь, потому что там понятно, на каких критериях они там какими критериями они там руководствуются.
Петр, я вас правильно понял, что вот ответа на эти вопросы до сих пор молдавское общество не нашло о том, как вот решить эту проблему, о том, чтобы получать вот новости от неподконтрольных правительству территорий. То есть сейчас еще ищется выход в этом?
Если искать официальные новости, то их доступ к ним практически невозможен. Но если освещать жизнь рядовых жителей тех регионов, и я это советую коллегам из Украины, заниматься, акцентировать свое внимание на проблемах рядовых жителей Донбасса, чтобы жители остальной части Украины об этом знали. И, соответственно, вся страна будет жить болью этих людей, соответственно, эти люди будут знать, что украинские журналисты, то есть Украина, которая как бы за ними заботится о них, думает о них. И мне кажется, вот этого не было сделано в Республике Молдова и не делается до сих пор. Мне кажется, что именно это может в какой-то степени помочь.
Мы продолжим наше общение через пару секунд, не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. У нас сегодня в гостях Петр Маковей, исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Молдовы, а также на телефонной связи Елена Голуб, медиаэксперт и руководитель мониторингового отдела Института массовой информации. Мы говорим о роли украинских СМИ в примирении во время конфликта на Донбассе. Елена, такой к вам вопрос. Скажите, видите ли вы выход из... Насколько часто, точнее, в украинских СМИ употребляется так называемый язык ненависті? Що з цим робити, як думаєте?
Насправді, так звана мова ворожнечі в українських ЗМІ насправді досить нечасто використовується. І, як на мене, вона іноді використовується не через якісь, власне, причини спеціальні, да, коли це дійсно роблять з якогось злого умислу. Іноді це просто із-за недосвідченості журналістів, і це дуже часто зустрічається саме в регіональній пресі. Хоча як такої яскравої мови ненависті в таких передових ЗМІ українських, загальноукраїнських, які, власне, моніторю я, дуже рідко зустрічається. Тобто найчастіше використовують такі лексеми по відношенню до протилежної сторони конфлікту, як бойовики. Тобто це, власне, така, я думаю, вона найчастіше використовується. Насправді ця лексема використовується і різними міжнародними організаціями, тому, я думаю, тут нема нічого поганого, що саме це використовується. На другому місці це терористи. Стосовно терористів, безумовно, тут є багато розмов стосовно того, що це недоречна назва, що стосується українського конфлікту, але тут є одне велике «но». Оскільки в Україні відбувається антитерористична операція, відповідно, частина ЗМІ саме за того називає протилежну сторону конфлікту терористом.
Єлена, а яке определення, от, наприклад, ви б назвали таким нейтральним для второй сторони конфлікту? Да, ну вот, может быть, Институт массовой информации, есть ли какие-то такие рекомендации, то, что можно назвать более-менее нейтральным?
Ну, ми вважаємо, що це терористи та сепаратисти.
Спасибо.
Те, що, власне, відображає те, що там відбувається. Ну, а також протилежна сторона конфлікту.
Петро, як вважаєте, як повинні українські медіа називати противоборствуючу сторону? Тобто, потрібно ли обходити ці острі углі, не називати терористами, бойовиками, і як називати, якщо не так?
Нет, вообще-то журналист должен по сути своей работы не обходить углы, а как раз разбираться в проблемах, которые и ставить как бы вопросы, острые вопросы. В то же время я согласен с коллегой, что язык, месседжи, которые, через которые журналисты передаются какие-то новости и материалы, они очень важны, потому что по психологии человек, если ему каждый день говорить террористы, 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 он, естественно, будет уверен в том, что это и есть террористы, хотя, может быть, фактологической обоснованности у нас для этого нету. Повторюсь, журналист не обязан как бы обходить эти углы, но с другой точки зрения тот же деонтологический кодекс нас обязывает оперировать фактами. Соответственно, мне кажется, что в каждом конкретном случае нужно разбираться в отдельности, если там есть террористы, которые в террористических актах участвовали, соответственно, они и есть террористы. Если есть какое-то решение судебного органа, согласно которому он признан таковым, соответственно, мы имеем полное право его называть. В остальных случаях нужно, конечно же, обходить такого рода ярлыки.
С оглядкой на будущее.
Да, потому что, опять же, думая о том, что своими материалами мы не только информируем, но мы и формируем общественное мнение.
Спасибо за интересный разговор. К сожалению, наше время заканчивается. Напоминаю слушателям, у нас в гостях был Петро Маковей, исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Молдовы, и по телефонной связи Елена Голуб, медиаэксперт и руководитель мониторингового отдела Института массовой информации. Мы говорили о роли украинских СМИ в примирении во время конфликта на Донбассе. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Ваш голос. Наталья Тарабакина, переселенка из Луганска.
Согласно постановлению 509, которое касается переселенцев, если нет паспорта, вы даете временное удостоверение в течение одного дня. А мы уже второй год здесь обращались и в миграционную службу с Куликовки, и в миграционную службу неоднократно обращались области, и неоднократно на горячую линию. И нам не то, что в однодневный срок, не выдает нам временного удостоверения второй год. Я уже обращалась в пенсионный фонд сюда, в Куликовке. Мне дали документ, что мы не можем вам выплачивать меньше пенсию, я пенсионного возраста. Я второй год не получаю пенсии. Такое впечатление, что над нами просто издеваются. Издеваются, понимаете? И отправляют, говорят, едьте в Луганске, там берите свои документы.
Ваш голос. Слушайте на Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, и сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко призвал страны группы 7 продлить санкции против России в связи с невыполнением ею минских договоренностей. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко сказал во время встречи с послами группы 7, аккредитованными в Украине. Президент Украины заявил, что в последние дни ситуация на Донбассе обостряется из-за действий поддерживаемых Россией сепаратистов, за что несет полную ответственность Москва. При этом Петр Порошенко отметил, что санкции являются эффективным инструментом и мотивирующим фактором, который заставит Россию выполнять минские договоренности. Президент Украины в очередной раз подчеркнул важность внедрения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и призвал страны G7 поддержать эту инициативу Украины. Социальные выплаты восстановили 80 тысячам переселенцев, которые подтвердили свое проживание на территории подконтрольной украинской власти. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Как сообщает пресс-служба правительства, в интервью «Апострофу» Розенко напомнил, что Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом и СБУ начало работу по прекращению выплат тем лицам, которые имеют статус вынужденного переселенца, но фактически проживают на территории неподконтрольной украинской власти. Вице-премьер уточнил, что проверка проводилась СБУ, пограничниками, МВД, миграционной службой. Количество жертв взрыва и обрушения породы на шахте Малоивановская Перевальского района Луганщины достигло 5. Об этом сообщил так называемый заместитель начальника следственного отдела Генеральной прокуратуры ЛНР Александр Александров. На сегодняшний день 5 тел извлечены. В отношении еще 4 продолжаются поисковые работы, говорится в сообщении. Ранее председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко заявил, что Малоивановская не является шахтой Министерства топлива и энергетики Украины. Он заявил, что это Купанка, и авария там произошла из-за несоблюдения техники безопасности. В Днепропетровске возле памятного креста на аллее Героев Небесной Сотни и антитеррористической операции установили 5 новых плит с именами украинских военных, погибших на Донбассе. В мероприятиях приняли участие родные и близкие погибших, боевые побратимы, волонтеры. В общем, у памятного креста установлено 17 мемориальных плит, из них высечены имена более 300 погибших украинских военнослужащих, которые несли службу в днепропетровских подразделениях, в частности, нескольких женщин.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.